Алекс Ключевской. Лёха. Илья Ангел. Тёмный маг. Книга пятая. Осознанный путь. Глава первая.
«Осторожней! Давай развали эту башню к демоновой матери!»
Это было первым, что услышал Андрей Николаевич Громов, выйдя из машины возле ворот столичной школы магии.
«Востриков, мать твою! Убери этого криворукого болвана, или здесь восстанавливать уже нечего будет!»
Громов решительно вошёл в распахнутые ворота. Во дворе школы гремела техника. Внутри здания что-то визжало и стучало, а Троицкий стоял, забравшись на огромный камень, и орал на прораба. Прораб, в свою очередь, что-то доказывал директору, используя размахивание руками и богатую ненормативную лексику. Троицкий обернулся, почувствовав направленный на него внимательный взгляд, отмахнулся от прораба и спустился вниз к другу и соратнику. Во дворе было слишком шумно, поэтому они вышли с территории школы и сели в машину Громова.
«Как продвигается реставрация?» — спросил шеф службы безопасности, поворачиваясь лицом к директору школы. «Лучше не спрашивай», — Троицкий стиснул зубы. «Я предупреждал, что здесь много законсервированных чар, и что лучше всего не жмотиться, а нанять хороших мастеров, которые точно не доломают остатки. Да, дорого, но явно не дороже, чем строить подобное здание с нуля, а всё к этому и идёт, если мы наткнёмся на очередную ловушку».
«То есть сроки открытия школы отодвигаются на неопределённый срок», — сочувственно посмотрел на директора Громов.
«Если не выделят деньги, то, чувствую, мы не откроемся больше никогда», — поморщился Вячеслав Викторович. «И ведь с деньгами-то проблем по факту быть не должно. Можно хотя бы среди представителей первого факультета спросить. Многие тратят большие суммы на благотворительность. И школу под ту же статью можно было бы подвести. Им, по сути, какая разница, в какой фонд деньги переводить? Всё равно это уход от налогов. Но нашему министерству виднее, и самодеятельности они не допустят».
«И почему не разрешили?» Громов невольно нахмурился.
«Идиоты, потому что...» Троицкий скривился. «Здесь, думаю, даже Димка с Эдуардом большую сумму выделили бы. Всё-таки замок когда-то принадлежал Лазаревым».
Когда Вячеслав произнёс имя Эдуарда, Громов так поморщился, будто у него заболели все зубы разом.
«Я с вашим министерством дел не имею, так что ничем помочь не могу, извини».
Громов развёл руками, покосившись на Троицкого, но Вячеслав не обратил на его извинения внимания.
«Да и тебе, как никому другому, должно быть понятно, почему они оттягивают восстановление престижной школы магии». «И главное слово здесь — магии», — выдохнул Троицкий. «В министерствах вообще какие-то нездоровые шевеления начались, да ещё Клещёв активизировался. И нет, чтобы с президентом Яковлевым сблизиться, он, похоже, начал ему угрожать».
Троицкий покачал головой.
«Да, я в курсе», — Громов потёр шею. «Наш незабвенный Савелий Юрьевич прибежал ко мне с воплями о том, что Клещёв пообещал его убить, причём обещал сделать это максимально жестоко, если президент будет вставлять ему палки в колёса и убирать министров, с которыми он уже договорился». «Я поверить не могу, что они все действуют так открыто», — Троицкий покачал головой. «Скоты».
Он помолчал, а потом добавил.
«Чего Яковлев хотел-то?»
«Чтобы я увеличил ему охрану», — хмыкнул Громов. «Мне с трудом удалось его убедить, что за его охрану отвечает специальная служба. В итоге Савелий Юрьевич ушёл, громко хлопнув дверью, и пообещал, что сам со всем разберётся. И лично я даже думать пока не хочу, как именно он будет разбираться. Всё равно у него вряд ли получится что-то сделать с таким сильным магом, набирающим всё больше популярности среди аристократии, не привлекая внешние силы. И я в догадках теряюсь, кто на сегодняшний день сможет противостоять Клещёву из тех, кого сможет привлечь Яковлев».
«Андрей, что произошло на этом ежегодном сборище у Руслана Муратова?»
Вячеслав пристально посмотрел на друга.
«Не знаю», — Громов покачал головой. «Так получилось, что никто из нас не владел информацией в полной мере».
Он развернулся и вытащил газету. На второй странице под громким заголовком «Проблемы в раю» расположилась фотография. На ней молодой мужчина целовал укутанную в куртку девушку. Качество фотографии было ужасным. Понять, где кончается голова мужчины и начинается небо, было практически невозможно. Да даже девушка была не слишком понятна, во что одета. Зато её лицо получилось очень чётко. И все, кто следил за светскими новостями, прекрасно узнали в ней девушку Дмитрия Наумова, чьё имя всё ещё оставалось в секрете. «Я видел», — Троицкий поморщился. «Весьма неприятная ситуация, потому что только слепой не заметит, что это не Димка. Кто это, кстати?» И он указал на темноволосый затылок, все, что можно было разглядеть, кроме подтянутой фигуры в майке и брюках явно военного образца. «Гаранин», — Громов откинул газету обратно на заднее сиденье. И это был тот компромисс, на который пошли барзописцы. Иначе они такое бы наваяли. Пришлось им фотографию отдать. «Прости, а кто сделал фото?» Троицкий прищурился. «Слава, ну неужели ты думаешь, что я отправил бы ребят в это логово разврата одних?» Громов покачал головой. «Мой человек до сих пор в шоке от того, что они там натворили совместно с Гараниным, кстати. Роман так смотрел на Ванду, что окружающим жарко становилось. Она, кстати, тоже за него весь вечер цеплялась, и, как говорит мой человек, явно его провоцировала. И вот мы подошли к первому пункту моих претензий. Слава, почему ты мне не сказал, что Гаранин как минимум знаком с Вандой, а как максимум...» И Громов снова указал на фото целующейся парочки. «Я не знал», — Троицкий покачал головой. «Если бы Роман позволил себе лишнее с этой девочкой в школе, то меня сразу оповестил бы контроль». Да и с первокурсницами Гаранин никогда не встречался. Конечно, они друг друга знали, сложно не знать, проживая в сравнительно небольшом пансионате. Но чтобы вот так... «А то, что Роман с Дмитрием хорошие друзья, ты тоже не знал?» Громов стиснул руль так, что у него костяшки пальцев побелели. «Хорошие знакомые, да, об этом многие знали. Но чтобы друзья...» Троицкий снова покачал головой. «Так, ладно, ты не знал, а у ребят я не спросил. Сам дурак, что уж теперь делать?» Громов вытащил из кармана небольшой лист бумаги. «Скажи мне, кто описан в ориентировке. Ты его точно знаешь, так что проблем с опознанием быть не должно». «Хм». Троицкий принялся читать то, что было написано в документе. Наконец он отложил бумагу в сторону. «Я не знаю этого человека, как бы ты ни утверждал обратное». «Отлично», — процедил сквозь зубы Громов. Достал телефон и набрал номер. Как только ему ответили, он быстро произнес: «Тимур, ты уволен». «Жестко», — Троицкий не отводил от него взгляда. Громов же в который раз протер шею. «Нормально. Кстати, это Гаранин». И Андрей Николаевич указал на ориентировку. «Да ладно». Троицкий снова схватил бумагу и принялся ее читать, а потом покачал головой. «Нет, Андрей, это кто угодно, но точно не Рома». «Я только что уволил того барана, который мне ее составил». Громов откинул голову на подголовник и прикрыл глаза. «А ведь она разослана еще несколько месяцев назад по всем отделениям полиции и филиалам службы безопасности нашей не такой уж и маленькой республики». «Почему ты ее сам не проверил или мне не показал? Ладно, с психотипом ты мог ошибиться. Все же он мальчик довольно скрытный. Да и общался ты с ним всего пару раз. Точнее, с его отцом. Но внешность...» Директор столичной школы магии вновь покачал головой, не сводя с Громова пристального взгляда. «Я сплю по 3 часа в сутки и чудовищно устал. Еще и это. Слава, ты можешь как-то оградить меня от Эдуарда?» «И как ты себе это представляешь?» — вздохнул Троицкий. «Ты вообще понимаешь, что сейчас в мире нет мага, который смог бы сравниться с ним по силе и умениям, особенно темных? Нас же плющили все время после падения Империи. Уровень магического образования упал до неприличных величин. Нет, я прекрасно понимаю, почему это было сделано, но теперь мы получили мага, которому никто не сможет ничего противопоставить. И боюсь, если кто-то решит отправить Эдуарда туда, где он уже много веков должен находиться, а именно в фамильный склеп, то Лазарев просто утащит за собой полпланеты. У него проблем с учителями, образованием и умением управлять своей чудовищной силой, как ты понимаешь, не было». «Я все это прекрасно понимаю». Громов легко ударился затылком о подголовник. «Но это уже становится невыносимым». «Терпи, Андрей. Пока Эдуард зациклился на тебе и службе безопасности, и пока на нем лежит воспитание 3 подростков, он не вникает в то, что творится в мире. Так что ты наш общий громоотвод». И Троицкий засмеялся, похлопав Громова по плечу. «Вот ты меня сейчас просто охрененно обрадовал». Громов чуть слышно застонал и завел мотор. «Ты вернешься или тебя до дома подбросить?» «Поехали», — махнул рукой Троицкий. «А то я убью здесь кого-нибудь ненароком, потом проблема прятать труп возникнет. Сомневаюсь, что болотники согласятся на такую маленькую услугу для меня». «А твоя машина, кстати, где?» «В гараже я сюда порталами перемещаюсь, потому что обычно на таком взводе ухожу, что вполне могу на столб намотаться», — поморщился Троицкий. «Что-то решил с Гараниным». «Он совершенно непредсказуем», — Громов покачал головой, выворачивая на дорогу. «Визитку он мою взял, но настаивать на встрече с ним я больше не буду. Да и учитывая его нежные отношения с Вандой, знакомство с Эдуардом — это вопрос времени. Жаль, конечно, но ничего не поделать. Времени, благодаря тому же Роману, у нас сейчас предостаточно, чтобы подготовиться к натиску Клещева на совет гильдии. Возьму в разработку Вариса. Он далеко не герой, да и клятва у нищих не такая изощренная, как у убийц. Может, что и получится». «Я думаю, что ты можешь довериться моему чутью и все-таки положиться в некоторых важных вопросах на Романа, даже не давя на него. Он Клещева ненавидит лютой ненавистью только по одной причине. Его отец в свое время был главным спонсором нашей оппозиции и наседал на сына, чтобы тот примкнул к группировке Клещева. Гаранин сделает все от него зависящее, будет идти против всех, с кем у Георгия были теплые деловые отношения, просто в пику отцу», — тихо проговорил Троицкий, глядя на дорогу. И они замолчали, думая каждый о своем. «Я искал Эдуарда. Его любимая гостиная находилась на реставрации, и теперь он мог находиться где угодно. Подходя к библиотеке, я остановился, услышав знакомые голоса.
«Неужели ничего нельзя сделать?»
Голос Ванды звучал жалобно.
«Я вообще не понимаю, что ты хочешь, чтобы я сделал?»
В голосе Эдуарда слышалось удивление. «Ага, вот и они», — пробормотал я и вошел в библиотеку. Огромное полутемное помещение всегда выглядело уютно из-за множества ламп, создающих локальный, направленный строго в одно место свет. Эдуард стоял в тени, а Ванда напротив него, сложив руки на груди в молитвенном жесте.